говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 3 миллиона евро родственникам погибших при теракте в Беслане.
Но нас интересовали не суммы, а нас интересовал Европейский суд как инстанция правды, как последняя точка.
Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал находящимися на крайне низком уровне российско-американские отношения.
Напряженность будет сохраняться, если только президенты Трамп и Путин не найдут общего языка во время личной встречи.
Политик Вячеслав Мальцев задержан в Саратове по делу о насилии против полицейского во время протестов против коррупции 26 марта.
Это просто политические репрессии. Я считаю, что это наша власть так реагирует на правду.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 апреля. Итак, Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 3 миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим при теракте в Беслане в 2004 году. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов. Постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ. Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой «Матери Беслана». Общее число заявителей – более 400 человек. В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт. Тему продолжает Любовь Чижова.
Как говорится в пресс-релизе Европейского суда, истцами по этому делу выступали 409 человек, среди них бывшие заложники и пострадавшие, а также родственники бывших заложников, убитых и раненых. Истцы указывали, что государство не выполнило своих обязательств по защите людей, жизнь которых была под угрозой. В иске также приводилось мнение, что расследование не было проведено должным образом. Часть заявителей указывала, что многие аспекты операции сил безопасности в сфере планирования и контроля не были проработаны, и что гибель людей была следствием непропорционального использования силы властями. Конец цитаты. Решение Европейского суда по правам человека прокомментировала председатель комитета «Голос Беслана» Сусанна Дудиева.
Мы изначально не акцентировались на том, какие будут выплаты, как оценят моральный вред. Для нас не это было важно. Нас интересовали не суммы, а нас интересовал Европейский суд как инстанция правды, как последняя точка, где мы можем говорить о гражданском теракте и можем надеяться на правду и надеяться на то, что мы будем услышаны со своими доводами и со своими фактами по поводу бесланского теракта. Ну и то, что Европейский суд вынес такое решение, конечно, мы могу сказать, что удовлетворены этим решением не полностью. Я имею в виду к части той, что остались какие-то вопросы, на которые нам бы хотелось, чтобы было акцентировано больше внимания.
Например, Сусанна.
То, что касается статьи 2 о праве на жизнь, мы согласны с тем, что и Европейский суд признал, что право на жизнь было нарушено. Именно по этой статье Европейский суд признал чрезмерное применение силы при спасении заложников, потому что суд признал, что государство имеет позитивное право защищать жизни, но тут вот вышло совсем по-другому.
Суд называет конкретных виновников вообще, вот конкретных виновников в том, что произошло.
Ну, конкретных виновников как раз-таки суд не назвал, потому что мы в своей жалобе приводили конкретные структуры и конкретные имена людей, которых мы считаем виновными в допущении теракта и виновными в том, что было применено именно это чрезмерное оружие. Но мы также удовлетворены, что суд счел достаточным представленные нами факты о чрезмерном применении силы. Могу сказать, что мы не удовлетворены тем, что суд не рассмотрел наши жалобы в части статьи 13 о праве на эффективное средство защиты. Нам стало известно, что судья из Португалии выступил тем, что и по этой статье есть нарушение, и в своем выступлении указал, что не было проведены экспертизы баллистические, трассологические. Но и мы тоже в своей жалобе указывали, что нет такой экспертизы. Мы также указывали, что место трагедии, место преступления было обследовано за 11 часов, а это двухэтажное здание, большая территория, и убраны были доказательств преступления. Мы считаем, недостаточно суд обратил внимание на эпизоды о том, что пожарники прибыли на место тушения пожара спустя 2 часа 45 минут. Не обратил суд достаточного внимания на действия и бездействие оперативного штаба, который 2 дня бездействовал. И оперативный штаб давал информацию о том, что в школе всего 354 заложника. А эту информацию террористы видели по телевизору в спортзале школы, и они зверели, и это тоже сказывалось на судьбе заложников, на отношение к ним. На основании этого решения мы будем подавать в Верховный суд. Я выражаю мнение потерпевших, пострадавших, но среди пострадавших обсуждается мнение, что мы будем подавать в Верховный суд на пересмотр некоторых судебных решений, а признание ответственными за совершение, за допущение теракта отдельных лиц, отдельных структур.
Это была председатель комитета «Голос Беслана» Сусанна Дудиева. Адвокат потерпевших по делу о теракте в Беслане Сергей Князькин заявил Радио Свобода, что размеры компенсации морального ущерба от 3 до 20 тысяч евро несоразмерны с произошедшим терактом, в котором погибли люди.
Я вместе с Михаилом Трепашкиным представлял интересы более 150 заявителей, пострадавших по теракту в Беслане. Не совсем доволен вынесенным решением, поскольку считаю, что ряд выводов суда, они или поверхностные, или совершенно оставлены без внимания. В частности, мы очень достаточно подробно заявляли о том, что есть нарушение статьи 13 Конвенции «Право на эффективные средства правовой защиты». И доказывали это, что в связи с тем, что власти в течение 6 часов практически зачистили все место теракта, дальнейшее расследование всех этих доказательств, оно потом было невозможно. Не были проведены трассологические экспертизы, не были проведены баллистические экспертизы, кто стрелял, откуда стреляли. И все это по практике Европейского суда говорит о том, что в будущем это привело к тому, что эффективно расследовать эту ситуацию было невозможным. И поэтому нарушения по статье 13 Конвенции, они имели место. Четко было установлено, что были телефонограммы и факсы в Беслан, с центра, с Москвы, которые говорили о том, что имеется информация о возможном теракте в школе. И указывались, какие меры должны быть предприняты. Местные власти абсолютно не предприняли никаких мер. И это говорит о том, что действительно правильно Европейский суд указал, что позитивное обязательство государства предпринять все необходимые меры для защиты прав граждан, которые могут подвергнуться теракту, они были нарушены. Также Европейский суд признал, что было чрезмерное применение смертоносной силы, это термин Европейского суда, когда по зданию школы велся огонь из танков, пулеметов и огнеметов, когда находились в том числе там заложники. И вот это неизбирательное применение, чрезмерное применение смертоносной силы тоже говорит о том, что здесь вина властей тоже имеется.
Да, вот эти 3 миллиона евро, это там более чем на 400 человек, да, получается?
Да, 409 человек там в таблице, вот, которые по решению суда, 409 человек заявлены вот заявителями. Там идут 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч евро. Мы знаем по практике, когда по таким ситуациям человек понес утрату близкого, признана вина государства, суммы идут там от 50-90 тысяч до 200 тысяч евро. Это практика Европейского суда.
А почему тут такие цифры получились? Как так посчитали?
Ну, я считаю, что здесь, наверное, судьи, на мой взгляд, может быть, частично стали на сторону как раз и властей России, может быть, как-то еще и не захотели накладывать такое чрезмерное бремя, может быть, вот в этом плане, потому что, опять же, есть моменты в решении, которые, на мой взгляд, не совсем правильные. В частности, мы говорили о том, что и доказывали, что вот чрезмерное применение силы смертоносной, как говорит Европейский суд, все это говорит о том, что вполне возможно вместе с основной задачей спасения заложников была еще и другая задача – это уничтожить террористов. И вот эти задачи, они конкурировали друг с другом, что и привело к большему количеству жертв. Но Европейский суд четко сказал, что нет, мы считаем, что власти преследовали одну и главную задачу – это спасение заложников. Другого мы не видим в этом. И в какой-то степени даже встали на защиту, я считаю, вот властей. Повторю, что если будет пересмотр, конечно же, то я уверен, мы, безусловно, добьемся большего вот по этому решению.
Это был адвокат Сергей Князькин. Создатель и координатор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович считает, что решение ЕСПЧ не даст российским властям возможности замять тему расследования теракта, в котором принимали участие многие эксперты и потерпевшие.
Работали сами потерпевшие, прилагали много усилий к тому, чтобы было расследование. И в судах они очень многого добились. Ну, то есть это большая команда людей, которая работала на то, чтобы, во-первых, правда об этом теракте была услышана, что она была сначала, вернее, расследована, а затем все, что мы выяснили, это было донесено до максимального числа людей, и любой желающий теперь с этим тоже может ознакомиться. Ну и, в общем, все это время мы старались не давать покоя нашим российским властям, чтобы они не делали вид, что этого всего не было, что ничего не надо расследовать. В общем, это общая победа, мне кажется, вот той команды людей, которая этим занималась и добилась, мне кажется, в результате вот такого неплохого результата. Дело даже не в деньгах, тут как бы это сами потерпевшие могут, конечно, радоваться, но тут понятно, что их детей никто не вернет и никакие суммы их не вернут. Но мне кажется, более важный результат – это то, что значительное число тех выводов и результатов, к которым мы пришли, к которым пришло наше независимое расследование, оно подтверждено Европейским судом по правам человека. И это главный результат.
Будет ли Россия исполнять это решение Европейского суда по правам человека?
Что касается выплат, то, насколько я знаю, выплаты обычно идут, хотя в последнее время с учетом финансового положения могут возникнуть проблемы. А что касается содержательных вещей, то ждать того, что Россия снова проведет расследование, ну, думаю, не стоит. Потому что примерно такая же ситуация с делом о теракте в Норд-Осте. Там тоже после решения Европейского суда по правам человека Россию обязали провести новое расследование, но Россия не выполнила это требование, несмотря на то, что потерпевшие снова начали как бы эту тему будировать и активно требовать возобновления расследования. Но, вы знаете, камень воду точит. Вот, видите, уже почти 14 лет, 13 лет с момента теракта. И, конечно, за это время требовалось большое количество сил и времени и желания, чтобы эту тему не бросать и вести ее, и заниматься ею. Поэтому то, что это все произошло сегодня, очень важно. И даже если Россия не выполнит всех этих требований, ну, важный шаг все равно сделан. И мы на него будем в дальнейшем опираться, продолжая нашу кампанию требований расследования, требований того, чтобы правда стала доступна и виновные понесли ответственность.
Это была создатель и координатор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может согласиться с решением ЕСПЧ, а Министерство юстиции России планирует обжаловать решение в суде. Теракт произошел 13 лет назад. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в школе города Беслана группа боевиков захватила в заложники более 1000 человек. Они провели в спортзале и других помещениях школы 3 дня. В результате захвата заложников и состоявшегося спустя 2 дня штурма школы погибли 334 человека, среди них 186 детей. Первое заседание ЕСПЧ по бесланскому делу состоялось в 2014 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Американо-российские отношения находятся у низшей точки. Это реплика госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанная по завершении его встреч с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Кремле, появилась в заголовках многих американских средств массовой информации. Встреча, от которой не ожидали многого, закончилась практически ничем. Таков вывод американских комментаторов. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Даже во время совместной заключительной пресс-конференции, где по традиции участники пытаются представить в лучшем виде даже намеки на достижения, Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров смогли лишь подтвердить то, что казалось очевидным. У Вашингтона и Москвы сейчас нет точек соприкосновения. Накануне встречи Кремль ответил бурным негодованием на предложение Вашингтона отказаться от поддержки режима Башара Асада и намек на то, что Россия могла иметь косвенное отношение к химической атаке в Сирии. Во время пресс-конференции российский министр иностранных дел не удержался от соблазна дать лекцию госсекретарю о провальной внешней политике Соединенных Штатов последних десятилетий. Ответа на свои наставления он не получил. Госсекретарь лишь подтвердил позицию администрации Трампа, заключающуюся в том, что правление семьи Асадов подходит к концу, и Башар Асад не может оставаться главой Сирии после завершения конфликта. Судя по пресс-конференции, двум министрам удалось договориться лишь об одном – создании некой рабочей группы, которой будет поручено изучить, как выразился Сергей Лавров, раздражители американо-российских отношений. Главный результат московских встреч Рекса Тиллерсона чисто символический, считает Дэвид Кремер, бывший помощник госсекретаря США. Кремль, по его мнению, не готов к резкому улучшению отношений с Соединенными Штатами. Тот факт, что Владимир Путин встретился с Рексом Тиллерсоном, свидетельствует, на мой взгляд, что Россия хочет поддерживать с США отношения на определенном уровне и готова искать пути сглаживания противоречий. Но сейчас совершенно непонятно, на чем могут базироваться американо-российские отношения. Я думаю, напряженность будет сохраняться, если только президенты Трамп и Путин не найдут общего языка во время личной встречи, которую может состояться в июле в кулуарах встречи группы 20. Непредсказуемым фактором является поведение Башара Асада. Если он решит подвергнуть решимость администрации Трампа еще одному испытанию и прибегнет, скажем, к химическому оружию или совершит нечто, что приведет к массовым жертвам среди мирного населения, то последствия этого отразятся и на американо-российских отношениях. Северная Корея тоже может стать поводом для конфликта между Вашингтоном и Москвой. Тиллерсон и Лавров, кажется, сошлись во мнении о необходимости нейтрализации угрозы, исходящей от Северной Кореи. Но Кремль может не осознавать, что для США эта угроза выглядит гораздо более значительной, чем для России. Иными словами, трудно представить, что на такой основе ситуация может значительно измениться к лучшему. Господин Кремер, Кремль в последние дни разразился гневной критикой в адрес Белого дома. Российский министр иностранных дел не удержался от нотации в адрес Соединенных Штатов во время пресс-конференции. Все это, похоже, правда, провоцирует лишь более жесткие заявления президента Трампа и его окружения касательно поведения России в Сирии. Не совершает ли Кремль серьезные ошибки, действуя таким образом с администрацией Трампа? Не лучше ли ему играть роль, скажем так, доброго полицейского? Я, честно говоря, не думаю, что режим Путина способен играть роль доброго полицейского. На самом деле Путин оказался в сложном положении. Не будем забывать, что в течение полутора десятка лет он выставлял США, НАТО и даже Евросоюз в роли врага России, угрозы. Эта тенденция резко усилилась после вторжения России на Украину. Сейчас Путину требуется улучшение отношений с США, но что в таком случае делать в связи с самозападной угрозой, борьба с которой является оправданием сохранения нынешнего российского режима? Так что роль доброго полицейского Путину вряд ли подойдет. А насколько успешно, с вашей точки зрения, госсекретарь Тиллерсон прошел то, что многие в Соединенных Штатах называют его первым публичным испытанием? Тиллерсон звучит достаточно решительно и хорошо держит свои позиции. Его резкие заявления созвучны тем из нас, кто считает, что Кремль уважает только решительные речи и действия. Чего, как мне кажется, пока не хватает администрации Трампа, это ясно сформулированной сирийской стратегии, которая необходима, если мы не хотим втянуться в сирийский конфликт, чреватый конфронтацией с Россией, чего никто не хочет. Российский МИД может сколько угодно жаловаться на то, что Тиллерсон ставит ультиматумы Москве. Но госсекретарь совершенно прав по сути. Кремлю необходимо выбирать, на чьей он стороне – режима Асада, Ирана, Хезболлы или тех, кто солидарен с народом Сирии.
С американским политологом Дэвидом Кремером беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Ну а социальные сети обсуждают хамские заявления заместителя представителя России ООН в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации в Сирии. Слово автору сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Али Пономаревой.
Вчерашнее выступление в Совете Безопасности ООН заместителя постоянного представителя России Владимира Сафранкова в соцсетях обсуждали едва ли не активнее, чем переговоры Рекса Тиллерсона с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Константин Добрынин. Ну вот, откуда они его вытащили? Огненный полемист. Хорошо, хоть глаз никому там не дал. Алиса Зюс. Где они его такого прекрасного нашли? Особенно меня вдохновил почему-то галстук. В глаза смотрел, в Бобруйск ездил. Твиттер «Экономика РФ». «Не помасти я тебе, ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе», добавил заместитель постоянного представителя РФ ООН Сафранков. Твиттер «Пятая колонка». «Слышь, в глаза мне смотри, чепушила, ты чего, рамсы попутал, лох чилийский?» «Извините, а вы точно постпред РФ при ООН?» Твиттер Андрей Шумило. Радио «Шансон» представляет новый суперсборник песен «Глаза смотри». Информационный спонсор МИД РФ. Для вас лагерные романтики. Дмитрий Гудков. Безусловно, мне стоило заканчивать дипломатическую академию МИДа, чтобы сегодня увидеть вот это «хоп-мусорок» в исполнении представителя России в Совете Безопасности ООН. Так и запишем. Вслед за юриспруденцией список ненужных вещей в России отправилась дипломатия. Надеюсь, Сергей Лавров уже видел и смахнул скупую слезу, вспомнив свое робкое шепотом «дебилы». Б. Победителя ученику от побежденного учителя. Расшифровку для тех, кому лень смотреть, любезно сделали все отечественные СМИ. В их материалах звучит нотка гордости за Россию. Твиттер Евген. «Чего глаза отводишь, Сафранков? Кто вас воспитывал, Лавров? Вы хоть понимаете, что натворили, Путин?» Другим кажется, что российская дипломатия деградирует. Тихон Дзятко. «Как тут не заскучать по Виталию Чуркину?» Антон Красовский. «Господи, а вы все Чуркина ругали. Говорю же вам, будет только хуже. Лучше не будет точно». Кирилл Шулика. «Мы гадали, кого могут послать в ООН вместо Чуркина. Так я боюсь, что футбольного фаната Шпрыгина. Тот бился во Францию за Россию как раз с британцами. Его депортировали, а он все равно вернулся. Его опять депортировали. Позже, по просьбе Мутко, органы задержали его прямо в туалете. Отпустили, конечно. Пригодится еще. Ничего, не хуже Сафранкова, в конце концов». До чего деградировала дипломатия даже? До Захаровой и Сафранкова. В принципе, тут дело не в позиции, а в людях, которые ее отстаивают. Других, видимо, просто нет. Они же скоро семечки плевать будут и сквозь зубы сплевывать. За Россию, естественно. Критики нашлись даже среди пророссийских комментаторов. Максим Соколов. Да, Foreign Office способен остервенить даже схемонаха инока, которым Сафранков к тому же не является. Но одно из правил дипломатии гласит, что уязвлять партнера надо с изысканной вежливостью. История дипломатии показывает, что именно изысканные оскорбления – самые болезненные. Но, может, именно такой стиль и соответствует нынешней России лучше всего, иронизируют комментаторы либерального толка. Борислав Береза. Быдловатый заместитель представителя России в ООН Сафранко вчера обратился к представителю Британии Райнкрафту. «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» После сказанного им приходит на ум мысль, что он прекрасно соответствует образу плохого русского из кинофильмов и будет на уровне представлять интересы кремлевской гопоты. Надо ждать от него заявления в стиле «деньги есть, а если найду?». И нельзя забывать, что гопота уважает только силу, поэтому чем раньше ему устроят темную, тем быстрее он начнет за базаром следить. Мария Филимор-Слоним. Даже хорошо, что он такой, правильно. Как-то сразу становится все ясно про внешнюю политику России. Выступление Сафранкова создало новый контекст для обсуждения переговоров Путина с Тиллерсоном. Кирилл Рогов. Путину надо уходить. Сафранков будет нашим президентом. Если не Сафранков, то кто? Чекисты с Эрнстом молодцы. Или кто это придумал, если не Эрнст? Ведь задача простая. Сегодня состоялись переговоры Путина с Тиллерсоном, но о них россиянам не рассказали. Более того, после американской бомбардировки позиции Асада, обвинений Москвы в соучастии химической атаки и угрозного санкции, Путин, видимо, провел эти переговоры в исключительно сдержанном и конструктивном модусе. Переговоры продолжались 2 часа. Но для россиян этих переговоров как бы не существует. А всякие российские пиар-пехотинцы, вроде Захаровой и будущего президента Сафранкова, профессионально создавали для отечественного медиапотребителя атмосферу скандала вокруг переговоров Тиллерсона и Лаврова. А вот Трампу, наоборот, надо было, чтобы после его томагавков, которыми он продемонстрировал свою крутизну, Путин выглядел для американского потребителя новостей притихшим и конструктивным. Ну, так все и получили, кто чего хотел. А чё? Дешево и сердито, как хот-дог. Виктор Шендерович. По поводу свежего наезда на британского представителя в ООН с репликой «Ты чего глаза отводишь?» Я бы на месте Путина и Ко, вспоминая старый анекдот, не теребил это место. Молиться они должны на ту часть западного истеблишмента, которая отводит от них глаза. Потому что когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется. А в общем, старая школа, что и говорить. Клим Чугункин, стаж. Александр Морозов. Невозможно как-то деликатно на языке экспертных предположений обсуждать итоги визита Тиллерсона в Москву. И могут ли быть какие-то подвижки. Поскольку все подвижки, вот они, выступление нового представителя РФ в Совете Безопасности ООН. Тут надо не предполагать, а просто отползать подальше от эпицентра. Прямо вот смотришь это видео со Франковым и думаешь, конечно, накрывать бетонным колпаком. Тут просто вообще нет вариантов, тут нет смысла обсуждать вообще какие-либо еще стратегии.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Дипломатия подворотни» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и экспертов по химическому оружию, в ходе которых обсуждалась подготовка атаки с применением газа «Зарин» в провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Вашингтон не знал о готовящейся атаке, отметил источник. Он также сообщил, что США не обнаружили среди перехваченных ими данных информацию, которая бы напрямую подтверждала причастность России к химической атаке. В этой связи он предположил, что россияне более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехвата. Соединенные Штаты и другие западные страны возлагают всю вину за химическую атаку на режим Башара Асада, который поддерживает Россия. Бывший глава Марии Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы другого фигуранта этого дела, предпринимателя Николая Кривашина. Как рассказал Трунов Интерфаксу, Маркелова подозревают в покушении на взятку в 250 миллионов рублей. По информации издания 7/7 13 апреля, Маркелова вызывали в ФСБ. По данным портала, допрос мог быть связан с делом о коррупции на одном из агропромышленных предприятий. Тысячи человек вышли на улицы Будапешта в поддержку основанного американским миллиардером Джорджем Соросом Центральноевропейского университета. Это уже четвертая крупная демонстрация за две недели. В Венгрии продолжаются протесты против нового закона, который может вынудить образовательные учреждения покинуть страну. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, тот факт, что университет выдает два диплома, делает конкуренцию с венгерскими вузами нечестной. Европейская комиссия грозит подать на Венгрию в суд из-за политики Орбана. В поддержку университета выступили посольство США в Венгрии, Государственный департамент США и Академия наук Венгрии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Задержанного в Саратове оппозиционного политика Вячеслава Мальцева этапировали в Москву. Мальцев был задержан в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти во время митинга против коррупции в Москве 26 марта. Вячеслав Мальцев – экс-кандидат в депутаты Государственной Думы России от партии «Народной свободы Парнас». В ходе дебатов в эфире федеральных каналов Мальцев открыто призывал к импичменту президента России Владимира Путина, рассказывает Наталья Джампаладова.
Рано утром в четверг сотрудники полиции выпилили болгаркой дверь в квартиру Вячеслава Мальцева и начали обыск. Об этом он сам рассказал во время трансляции на своем канале в социальной сети «Перископ». Следователь по особо важным делам предъявил Мальцеву и его супруге постановление о производстве обыска по уголовному делу, которое было вынесено Басманным судом. В суде подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство об обыске в квартире Мальцева. Соратники политика сообщили, что во время обыска на жену и на несовершеннолетнюю дочь Мальцева оказывали давление. Следователь отказался вызвать независимых понятых. Соратница Вячеслава Мальцева Наталья Ильчишина рассказала в интервью «Радио Свобода» подробности.
В видео показано, что полицейские заходят, в общем, они в штатском. Жена требует, чтобы понятых привели именно ее понятых, а не тех, с которыми уже пришли люди. Но следователь не дает такой возможности, то есть говорит, нет, наши будут понятые. Вот. Но это все можно более подробно посмотреть именно в видео в перископе. У Вячеслава Мальцева также изъяли его технику, аппаратуру, телефоны у жены отобрали, это на видео видно. Вот. И также там другие какие-то вещи личные.
А у вас есть какое-то объяснение, с чем все это связано?
Я считаю, что это просто политические репрессии, так как Вячеслав Мальцев является активным блогером. Я считаю, что это просто наша власть так реагирует на правду. И, собственно, уж как они сшивают и слепляют дела, это мы как бы уже все видели еще после 26 марта, когда наших вот соратников арестовывали и просто по беспределу лепили им всякие там статьи. Судя по тому, что его арестовали, то есть обыск был произведен практически в ночное время, не знаю еще, когда люди спят, еще не в рабочее время. А обычно такие обыски проводят, вот мы с юристами общались, когда какие-то уголовные дела. Почему в такое время пришли, вообще непонятно.
А во сколько?
Вот, В 6 часов его арестовали, в 6 часов утра. И мы прочитали, что его якобы обвиняют в избиении полицейского 26 марта. Но, в принципе, все выходы, все прогулки 26 марта, все вот эти вот шествия были сняты на камеру. И мы все прекрасно знаем, что он там никого не избивал. Ну, просто, насколько мы знаем, все вот эти вот официальные там... Ну, не, вернее, не официальные, но вот эти мероприятия проходили, они все полностью снимались, записывались. Речь не о каком избиении, не быть вообще не может. Это все прилеплено. Какие-то другие еще версии. Мы даже вот просто, не знаю, Вячеслав, он как бы такой человек законопослушный. И я не думаю, что он стал бы избивать кого-то 26 марта.
Говорила Наталья Ильчишина. По информации агентства ТАСС, Вячеслава Мальцева задержали в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти во время митинга против коррупции в Москве 26 марта. По данным собеседника агентства, дело возбуждено по статье «Применение насилия к сотруднику полиции, опасное для его жизни и здоровья». Вячеславу Мальцеву этапируют самолетом в Москву, где в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о мере пресечения. По информации Леонида Волкова, главы предвыборного штаба Алексея Навального, после задержания у Вячеслава Мальцева случился сердечный приступ. Об этом на своей странице в Фейсбуке также написал и националист Дмитрий Демушкин. Политик Алексей Навальный в своем блоге назвал задержание Вячеслава Мальцева актом запугивания. Далее цитирую. Пишут, что Мальцеву выдвинули абсурдное обвинение в нападении на полицейского в Москве. Даже в рамках этого совершенно сфабрикованного дела надо ли пилить ему дверь в квартире в Саратове, когда там семья и дети. Понятно, что это акт запугивания. Невозможно же арестовать сотни тысяч, вышедшие на акцию 26 марта. Невозможно и тысячи арестовать, да и сотни тоже. Конец цитаты. Вячеслав Мальцев – бывший кандидат в депутаты Государственной Думы России от партии «Народной свободы». В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он призывал к импичменту президента Владимира Путина. В 2013 году Мальцев запустил свой видеоблог под названием «Артподготовка». 13 апреля обыски прошли также и у товарища Вячеслава Мальцева. В Саратове правоохранительные органы обыскали квартиру активиста Сергея Окунева, после чего его доставили в Следственный комитет. Позднее его отпустили. В Москве обыск прошел у организатора русского марша Юрия Горского в рамках того же дела о нападении на полицейского. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Басманова суда Юнона Царева. Пресс-секретарь движения «Новая оппозиция» Роман Ковалев заявил агентству, что в ходе обыска у Горского изъяли все носители информации и вручили повестку на допрос. Кроме того, по данным «Новой оппозиции», обыск прошел еще у одного организатора русского марша Ивана Белецкого. ОВД-Инфо сообщает, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в штабе движения Мальцева «Артподготовка» в Подмосковье. Там были задержаны как минимум еще два человека, их имена не называются. Политолог Екатерина Шульман полагает, что пока рано говорить о том, что вокруг Вячеслава Мальцева и его соратников может сформироваться новое болотное дело за акцию 26 марта. Националисты, по словам политолога, представляли интерес для правоохранительных органов всегда.
В принципе, националистические движения, националистические группы являются постоянной мишенью активности правоохранительных органов. Именно против них направлены в основном дела по 282 статье и окрестным статьям вот этого вот экстремистского куста в Уголовном кодексе. Репрессии против либерального крыла привлекают больше внимания, но на самом деле основные жертвы все последние годы – это, конечно, националисты. Говорить сейчас о том, что вокруг там, Мальцева формируется новое уголовное дело, напоминающее болотное дело, пока еще рано. Понятно, что правоохранительные органы по итогам там массового мероприятия этого 26 марта собирают материал на всех, на кого могут. В каком виде это манифестируется уже в уголовных делах, пока на самом деле не до конца понятно. То есть, судя по всему, Мальцева обвиняют в нападении на сотрудника полиции, обвиняют ли в чем-то, и если обвиняют, то в чем его других соратников и коллег по движению, пока еще мало понятно. Это могут остаться разовыми эпизодами, как бывает довольно часто. Дело может туда, там, либо не дойти, либо дойти в каком-то другом виде, так что я бы тут каких-то широких обобщений пока не делала. Но то, что в принципе националисты – это привычные жертвы для всех подразделений по борьбе с экстремизмом, как в МВД, так и в ФСБ, это правда.
Говорила Екатерина Шульман. 26 марта в Москве и в десятках городов России прошла антикоррупционная акция под условным названием «Он вам не Димон». Во время акции оппозиции в Москве были задержаны, по информации ОВД-Инфо, более 1000 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям. Хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим программу «Время свободы». Как складывается ситуация с правами человека в Казахстане? Мой коллега Виталий Портников беседует об этом с правозащитницей Жанарой Ахмед, которая была вынуждена бежать из Казахстана на Украину, спасаясь от преследований.
Когда задерживали Асхата Бирсалимова и Галу Мазагилеву, меня тоже задержали в этот день, но меня вообще чудовищным образом задержали. И это действительно все происходит. Вот эти все люди, мои друзья. И, конечно, вот, допустим, Жанбулат Мамай, это молодой журналист, редактор нашей газеты «Трибуна», в которой я сама трудилась почти 3 года, публиковалась там. Вот он сейчас задержан. И за что он задержан? Собственно, задержан как раз-таки за свою активную журналистскую, будем так сказать, гражданскую позицию. Дело в том, что помимо того, что он талантливый журналист, он еще и как гражданин очень горячо освещал все злободневные наши проблемы, особенно связанные с правами человека, и те же суды Макса и Талгата, и те же поправки в Конституцию, собственно, стоили ему свободы, я так думаю.
А вот что привело вас все-таки в Киев? Ведь вы не находились в заключении, вы были, так сказать, просто под неким наблюдением. Почему вы решили, что, так сказать, граница опасности превышена?
У нас в начале года посадили Жанбулат. Это вот редактор газеты, я уже сказала. А я сама 9 января получила первое взыскание административное за организацию митинга. Хотя как раз-таки я вела себя, как журналист, снимала митинг. Далее буквально сразу 23 февраля я получаю второе взыскание. И буквально 9 марта 3-е. 3 подряд административных взысканий. И вот уже как раз на 3-м я споткнулась, поняла, что меня власти готовят к аресту. Пока я об этом думала, завели еще 2 уголовных дела. То есть это все очень стремительно. За 2 месяца 5 дел сформировать. И, собственно, я 16 числа была в Бишкеке и уже в розыск подали. Во всяком случае, об этом сообщили моим родителям. Уже пришли меня искать и уже сообщили. То есть я буквально выскользнула из-под, я не знаю, ареста или из-под задержания. Ну, буквально выскользнуло. Именно поэтому пришлось, конечно, бежать, потому что создавать еще одну проблему своим друзьям, еще одного сидельца, которого надо ходить, спасать, ходить на суды, требовать свободы, создавать пикеты и так далее. У нас все это наказуемо. И на самом деле уже никого и не осталось. Либо людей выдавили из страны, либо сидят у нас активисты. Остальные просто уже даже боятся поднимать голову.
А вы понимаете, в чем причина такой вот активности властей по отношению к правозащитникам? Ведь по большому счету руководство Казахстана все время говорит и о стабильности, о том, что нужно проводить реформы, и демократизировать власть. И президент Назарбаев говорит о том, что вот должна быть такая республика практически с парламентско-президентскими функциями. Это означает все-таки больше прислушиваться к голосу общества, если уже первое лицо не обладает всеми теми полномочиями, которыми Назарбаев обладал все последние сколько? 26 лет, да?
28 практически.
Ну, 26 я беру с дня независимости все-таки, как первые годы были в Советском Союзе.
Ну, на самом деле режим-то у нас, ну, конечно, со стороны, может быть, кажется, что все очень фундаментально и монолитно. С другой стороны, власть у нас все равно слабеет, и это все связано с таким стремительным обнищанием людей, с тем, что у нас условия социальные очень сильно портятся, и работы нет. Массово люди нищают. То есть вот эти 5 девальваций за последние 3 года, они просто уничтожили и бизнес, и там малого, среднего предпринимателя и так далее. Да, естественно, всем не сладко. Естественно, люди возмущаются. А тем более сейчас период транзита власти. Да, однозначно Назарбаев готовит этот транзит. Не зря он провел все эти поправки конституционные и так далее. То есть он, мало того, что он хочет остаться, значит, безнаказанным, он хочет остаться постоянным идейным и политическим лидером, но при этом он снимает с себя ответственность за все экономические провалы, которые были допущены за все эти годы. Ну и при этом они попытались все-таки сделать попытку захвата земли в том плане, что дать доступ к продаже земли. Это, естественно, и есть постоянным острым краеугольным камнем, который возмущает людей.
А знаете, это, между прочим, общее для Казахстана и для Украины. Потому что вы знаете, что здесь в Украине всегда очень серьезная проблема, это что делать с рынком земли. И у нас уже вот до сегодняшнего дня действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, хотя многие считают, что без него реформы в стране не сдвинутся серьезно. Но тем не менее, вот общество, оно без особого энтузиазма относится к этой вот возможной продаже. Я помню, что в Казахстане были даже более острые реакции, были люди, вышли на улицы на несанкционированные митинги именно тогда, когда решили увеличить срок аренды. Да? И вот что с этим делать? Что с одной стороны землю, ну а земля это товар, а с другой стороны, ну, нет никакого доверия к власти, которая должна этим товаром распоряжаться.
То это при том, что вот даже у вас возникает этот спор, да, несмотря на то, что в вашем регионе нет Китая, то есть вы не граничите с Китаем. А у нас, представляете, да, сколько там может сразу всего появиться. Вот на сегодняшний день уже сейчас, допустим, достаточно, чтобы в одном районе плотно заселились китайцы, и они начнут выселять, вытеснять людей. По принципу, вот у нас есть Дунганские районы, допустим, на границе. Там очень элементарно вытесняется казахское население. Допустим, есть там район 25 тысяч населения у него. Да, все 25 тысяч дунганские семьи. И только там 15 семей казахских. Как это получилось? Просто получилось, эти люди, они селятся махалёй семьями, да? Вот вы, наверное, знаете, они кланами заселяются.
Дунгари всегда были национальным меньшинством в Казахстане в советские времена.
Да.
Это они не так, чтобы пришли, они там были.
Они там были, но дело в том, что у нас же коррупция, и коррупционеры позволили этим людям скупать в большом количестве землю. В результате очень большое количество земли скупили, многие поселки укрупнились, а многие, наоборот, стали, и казахи стали выезжать.
То есть они не могут участвовать, казахи, в этом экономической, в этой экономической конкуренции, потому что у них, по большому счету, нет денег на взятки и землю.
У них, во-первых, нет денег на взятки, а во-вторых, сами руководители этих вот малых территорий, они ведут такую политику. Ну, представляете, если вам приносят взятку, вот он Аким, да, ему приносят большую взятку, там, 100 тысяч долларов, и требуют, чтобы вот ему продали вот такой большой кусок земли, самый выгодный. Естественно, все подчиняется им. Я, например, вела беседы с людьми, да, и я знаю, что вытесняют буквально даже вот там, допустим, в школах не дают работать людям казахской национальности, не дают занимать какие-то важные посты и так далее. То есть оно негласно...
В этих пограничных районах.
В этих районах, да. Оно негласно, но оно происходит. Представляете, это незаметно. И вот этот пограничный район, я поразилась, там цены на недвижимость, на землю практически такие же, как в пригороде Алматы. Хотя это очень далеко от Алматы и так далее, да. Вот и представьте, значит, это выгодно.
Но, может быть, еще речь идет о том, что Китай как государство гораздо, имеет гораздо больше экономический потенциал, и люди, которые живут ближе к Китаю, они ощущают, что они могут развиваться в этом соседстве?
Я просто этот пример привожу как схему. То есть она может точно так же работать и с Китаем. Вот, допустим, у нас Кызылординский регион очень плотно заселен, скажем, экономически, наводнен китайцами. То есть там очень много предприятий, которые содержат китайские предприниматели. Ну вот и представьте, да, то есть, естественно, они негласно все равно ведут свой отбор. Они принимают на работу в основном своих сотрудников. У нас же часто вспыхивают вот эти конфликты. Вот даже сегодня конфликт профсоюзов от ираусских нефтяников, мангистауских нефтяников. Он же как раз об этом. То есть нашему коренному жителю платят 90 тысяч тенге, а это, простите, очень маленькие деньги, да, это 250 долларов. Человеку, который приехал из-за границы, 5 тысяч долларов платят, да, хотя они выполняют одинаковую работу. Либо наших людей...
Это обычно бывает наоборот, между прочим. Обычно гастарбайтер получает меньше, поэтому
так
приезжает.
Должно быть в нормальном государстве, где защищают права своих людей. А в нашем государстве все отдают на откуп. Ну, если приезжает предприниматель из Китая и говорит, вот столько денег, вот у меня должно быть вот так. Ну, все построено на деньгах. Начиная от местечковых руководителей, заканчивая верхушкой власти.
Это была казахстанская правозащитница Жанара Ахмет. Вы слушали фрагмент передачи «Дороги к свободе», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Виталий Портников. И в завершение об экономических новостях. Курс рубля к доллару в целом с начала января вырос на 6% до уровня июня 2015 года. В феврале чистый спрос населения на иностранную валюту вырос более чем наполовину, сообщил Центральный банк. Впрочем, если есть на что покупать валюту, то когда же это еще делать, как не в периоды относительно дорогого рубля, ведь все еще может очень быстро измениться. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе напомнила, заявила, что стране необходимо привыкнуть жить в условиях так называемого плавающего курса рубля и призвала избавиться от идеи фикс, все время о нем думать. Но буквально через день в ходе первой своей пресс-конференции новый министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что рубль ослабеет в ближайшее время и что прогноз его ведомства на конец года 68 рублей за доллар. Ибо курс, по словам министра, значительно отклонился от своего модельного уровня в сторону укрепления. Впрочем, все подобные заявления с начала года к ослаблению рубля так пока и не привели. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
За последние несколько дней курс российской валюты к доллару сначала снизился на 2%, вместе с курсами валюты других развивающихся стран, ослабевших, как дружно отмечали эксперты, на фоне последних событий в Сирии и вокруг них. В такие моменты аппетит инвесторов к более рисковым вложениям традиционно падает. Но уже в среду, на фоне и вновь подорожавшей нефти, и того, что на встрече министров иностранных дел стран Большой Семерки не было согласовано расширение санкций против России, рубль вновь укрепился, отыграв четверть потерь последних дней. Но попробуем оставить в стороне геополитические факторы и вспомним, что цены на нефть, главный курсообразующий фактор для рубля, от самой России мало зависят, разве что страна вдруг решила бы резко сократить свой нефтяной экспорт. Зато от нее напрямую зависят процентные ставки на внутреннем финансовом рынке. Они сегодня высоки, а это привлекает зарубежный капитал на рынок российского государственного долга, что, в свою очередь, существенно укрепляет рубль. Но процентными ставками заведует, условно говоря, Центральный банк, у которого свое понимание динамики их снижения, то есть с учетом целевого уровня или таргета банка по инфляции в стране. Получается, намек министра экономического развития в части грядущего ослабления рубля именно в эту сторону. Из Москвы руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я согласен, что Минэкономразвитие, скорее всего, намекает, конечно, на ставку ЦБ. Министерство видит, что инфляция практически достигла таргета, который ставил перед собой Центробанк. И, в общем-то, и уровень инфляции, и сложившийся уровень доллара позволяют, в принципе, Центробанку более активно понижать свою ставку. Поэтому, в принципе, можно понять, почему Минэкономразвитие рассчитывает, наверное, на дальнейшее понижение ставки. В связи с этим, наверное, и делается такой вывод о том, что при понижении ставки будет как раз рубль ослабевать, так как необходимость в рубле для покупки рубля будет снижаться.
Главный экономист шведского банка Nordea в Москве Денис Давыдов.
Здесь вряд ли стоит оценивать комментарий господина Орешкина как намек в сторону того, что Центральному банку необходимо пойти более ускоренными шагами по направлению к снижению ставок. Здесь скорее ему, как главе ведомства, отвечающего за экономический рост, пришлось говорить о том, что действительно краткосрочный фактор укрепления рубля по большей части вносит негативный эффект в динамику основных базовых производств и ВВП в целом. У нас экономические агенты, ориентированные на экспорт, стали терпеть определенные неудобства. Их конкурентные преимущества при повышении курса рубля теряются или становятся меньше, во всяком случае. Поэтому, ориентируясь на более долгосрочные взгляды, конечно, господин Орешкин озвучил условно желаемый курс рубля, при котором, вот как раз-таки при текущей структуре модели экономики, ситуация выглядела бы более благоприятной.
Но эти-то устремления и вступают в некое противоречие с устремлениями Центрального банка в части управления инфляции в стране.
Действительно, Центральный банк остается ключевым агентом, который таргетирует инфляцию, и коль скоро господин Орешкин исходит из того, что условно справедливо слабее рубль должен выглядеть, в этом случае мы вступаем в определенные противоречия, потому что через номинальный курс ослабления его мы получим большие потенциальные инфляционные риски. И в этом случае регулятору как раз-таки не следует забегать впереди тенденции, а напротив, сознательно сдерживать и удерживать этот буфер, который бы позволил инфляции прийти к таргету и оставаться возле него.
Министр экономического развития говорил, что при неизменности курса рубля следует ожидать серьезного ухудшения состояния текущего счета России с учетом сезонности уже в июле-августе. Текущий счет, напомним, объединяет операции как экспорта-импорта товаров и услуг, так и финансовые потоки в обоих направлениях. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Чем крепче курс рубля, тем больше потенциальный спрос на импорт и со стороны населения, на потребительские товары, и со стороны компаний в части оборудования, каких-то материалов, сырья. Поэтому чем крепче курс, тем больше спрос на импорт, тем меньше торговое сальдо, потому что импорт входит в это сальдо с отрицательным знаком. Традиционная сезонность – это рост профицита в первом квартале и постепенное ухудшение его в течение второго, третьего квартала. В третьем квартале обычно наступал пик, то есть минимальное значение профицита, либо в отдельные годы даже небольшой дефицит. Орешкин говорит, что если курс рубля по той или иной причине останется на текущем уровне, профицит текущего счета сильно сократится. Но это первый элемент этого процесса. А второй элемент, что, ну, скорее всего, предполагается какой-то дальнейший существенный приток капитала, который будет нивелировать на первом этапе продолжающееся ухудшение текущего счета. Но в какой-то момент все равно механизмы корректировки будут запущены, и рубль вот за счет как раз слабого текущего счета начнет корректироваться.
Если не иметь в виду снижение ключевой процентной ставки Центральным банком России, то другим механизмом влияния на курс рубля, по идее, могло бы стать, например, решение Министерства финансов резко увеличить покупку им валюты в рамках нового бюджетного правила. То есть, используя для этих покупок дополнительные к предусмотренным текущим бюджетам нефтегазовые доходы казны. Такие ежедневные покупки начали еще в феврале, но пока они, как видим, рост курса рубля не сдержали. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Мы видим, что Минфин покупает в два раза меньше, чем объявлял изначально. Сумма дневной покупки составляет чуть более 3 миллиардов рублей, а изначально было заявлено более 6 миллиардов рублей. Поэтому это, конечно, никакого влияния, по сути, не оказывает. Единственное, заметно, что внутри дня, когда идет покупка, ну, можно так примерно понять, когда она проходит. Это влияние буквально там ограничивается максимум полчаса-час. Все. Для того, чтобы как-то повлиять, тут, наверное, больше психологический момент. Это надо заявлять о гораздо большем объеме покупки. Но для этого нужны средства. Минфин заявляет о том, что деньги на покупку долларов тратятся те, которые возникают дополнительно от более высокой цены на нефть. Соответственно, если нет доп. Доходов, то и нет покупки валюты. Минфин же не заявлял, что они будут специально печатать рубли для того, чтобы скупать валюту. Поэтому здесь все упирается, во-первых, наличие доп. Доходов, а для того, чтобы повлиять существенно на рубль, даже пускай вербально, словесными какими-то интервенциями, для этого нужно заявлять о значительно большем объеме покупки.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Механизм покупки Минфина на этот год озвучен, поэтому каких-то отклонений от этого механизма мы как минимум не ждем. Если Минфин будет пытаться как-то менять объем покупки в сторону увеличения вне зависимости от тех правил, которые он сам в феврале озвучил, это будет явным сигналом к тому, что действительно ведомство пытается добиться более низкого курса рубля. С нашей точки зрения, такого явных целей министерство перед собой не ставит. Несмотря на всю эту волатильность, которая есть на валютном рынке, рублевая цена на нефть находится на уровнях, существенно превышающих те уровни, на которых рассчитывался бюджет, поэтому с бюджетной точки зрения, с фискальной точки зрения иметь более слабый курс рубля сейчас Минфину не обязательно.
По базовому прогнозу Министерства экономического развития, обменный курс российской валюты может снизиться к концу года до 68 рублей за доллар – с нынешних, напомним, примерно 57 рублей, если нефть к тому времени будет стоить 40 долларов за баррель, а не 55-56 долларов, как сегодня. Если же цены на нефть останутся на текущих уровнях, продолжал министр, то курс выйдет на уровень 63-64 рубля за доллар. Однако такое снижение курса рубля предполагает как минимум воздействие каких-то других важных факторов. Скажем, что Центральный банк России будет довольно активно снижать свою процентную ставку, сокращая нынешнюю привлекательность рублевых активов для зарубежных инвесторов. Или то, что Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, будет, наоборот, довольно активно повышать свою ставку, что традиционно укрепляет доллар, так как приводит к перетоку капиталов в Соединенные Штаты из других стран, в первую очередь из развивающихся. Однако все эти факторы в таком именно развитии как минимум остаются под вопросом. Денис Давыдов, банк Nordea.
Действительно, при более слабой нефти рубль закономерно должен выглядеть слабее. Однако, если мы исходим из того, что ОПЕК продлит свое соглашение на вторую половину года, а это является нашим базовым сценарием, а рубль при более сильной нефти закономерно и логично будет выглядеть тоже более сильным.
Что же касается действий американского регулятора, то даже если ФРС не пойдет на более агрессивные шаги по ужесточению своей денежно-кредитной политики, во всяком случае он уже готовит рынки к нормализации своего баланса, и это называется, он управляет ожиданиями рынка. В этом случае, конечно, под конец года следует ожидать более активного интереса к активам, номинированных в долларах США, и в этом случае частично деньги с развивающихся рынков перетекут как раз-таки в Северной Америке и, как следствие, создадут дополнительное давление на развивающиеся рынки, рубль в том числе.
Константин Гуляев.
На мой взгляд, из этих трех факторов, которые, конечно же, являются менее значимыми, чем политические факторы, геополитические, два вполне возможно. Это, во-первых, понижение ставки ЦБ в течение года и повышение ставки ФРС тоже в течение текущего года, и даже, может быть, не только повышение ставки ФРС, но и сокращение их баланса. Это тоже окажет очень серьезное влияние. Что касается цен на нефть, то Минэкономразвитие прогнозирует такой курс доллара при ценах на нефть $40 за баррель к концу года. Но с моей точки зрения, это уровень несколько занижен. Вот как раз цены на нефть вполне могут быть и выше. Конечно, тут во многом зависит от действий ОПЕК по поводу продления, сокращения заморозки добычи или не продления. Но мне кажется, что цены на нефть могут быть даже выше 50 на конец года. При такой цене на нефть прогноз Минэкономразвития, курс доллара 63-64 рубля вполне реалистичен.
Денис Давыдов.
Что же касается действий российского регулятора, то его основной целью является даже не столько достижение таргета по инфляции в 4%, а удержание его на этих отметках. В этом ключе слишком активные ослабления могут иметь отрицательный эффект, потому как российский регулятор долгое время вырабатывал определенный лимит доверия. И здесь нет шансов и возможности сделать шаг вперед, чтобы потом сделать два шага назад. То есть Центральный банк по-прежнему останется верен политике умеренно жесткой денежно-кредитной и продолжит действовать с определенным буфером для понижения ставки. В этом ключе рубль все-таки будет получать большей части поддержку от действий и от проводимой политики регулятора.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик шведского банка Nordea Денис Давыдов, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 13 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шарокрадский. Всего доброго, до завтра.